Добрый вечер, это Михаил Лобковский, поэтому вы задаете вопросы. Так, Жанна, письмо большое, 23 года из Петербурга. Добрый вечер, Михаил и Наталья. Наталья, к тебе Жанна тоже обращается. Недавно читал интервью с актером, который играл главную роль в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К». Он считает, что женщина – главный приз в жизни для мужчины, при этом приз все время должен делать вид, что он вот-вот перейдет к другому. А если мужчина понимает, что приз у него пожизненно, то ему становится неинтересно. Я нередко встречал такую точку зрения у других мужчин. Что вы по этому поводу думаете? Лично меня не устраивает все время бегать от мужчины. У меня других интересов и занятий предостаточно. Жанна, несмотря на юный возраст 23 года, вы мудрая девушка. Я также могу вспомнить Пушкина со Жванецким общее. Чем больше женщинам и меньше, тем меньше больше. А это из той же серии, только уже про мужчин. Это ненормально, я с вами абсолютно согласен. Никто никому не является призом, и не надо все время делать вид, что ты убегаешь. Но, то есть, когда человек тебе как бы родной и близкий, и ты его любишь, и ты на него рассчитываешь, он предсказуемый для тебя, то это совершенно не предполагает, что ты все время ему фигу показываешь в кармане, и он все время дергается из-за того, что ты можешь куда-то все время деться. Но есть сексуальный аспект, который требует новизны, но об этом мы поговорим в воскресенье. А сейчас с Денисом из Самары. Здравствуйте, Денис.
Добрый вечер.
Да, ваш вопрос.
Я вот хотел задать вопрос такой, то что я полгода назад женился на девушке.
Я вас поздравляю.
Вот, спасибо. У нас ребенок уже успел родиться.
Так.
Вот, и такая проблема возникла, она, в принципе, и раньше была, но я думал, как пройдет. То, что у жены возникают раз в месяц или раз в два месяца вот истерики такие очень серьезные. И вот у меня такое подозрение, то что... Ну, это ее психологическая такая зависимость, то есть, как бы, это ей необходимо. То есть, с моей стороны, вот...
Денис, к доктору сходите.
К доктору.
Не надо гадать. То есть, вы в сомнениях, что вы являетесь источником, что ли, этих истерий?
Нет, я вот такой вопрос хотел задать, то, что можно ли, вот, допустим, я не хотел ни разводиться, ни, там, ни скандалить, но можно ли, вот, предотвратить как-то, противостоять этому?
Я ответил на этот вопрос.
То есть, просто вместе к врачу сходить?
Понимаете, в чем дело? Есть такие, ну, неврозы и даже заболевания. Сейчас я кое-что объясню. Вот смотрите, если у человека температура под 40, мы его жалеем. Если у нее грипп или даже свинка, мы его очень жалеем. А если он, например, страдает алкоголизмом, наркоманией, истерическими неврозами, мы его просто, ну, мягко говоря, ненавидим. Но все, что я перечислил, тоже является заболеваниями. У людей психологически есть разные отношения к разным заболеваниям. К сожалению, мы можем говорить, там, что человек, там, с ним жить невозможно, у него там скотский характер, я не знаю, все что угодно. Но если это вопрос психического здоровья или здоровья нервной системы, центральной нервной системы, то точно так же, как и в случаях с гриппом и ОРЗ, надо просто пойти к врачу. Но, к сожалению, большинство, в отличие от гриппующих граждан, большинство страдающих неврозами вообще отказываются признавать, вот начиная с алкоголиков, которые не хотят признавать, что они имеют проблему, это известно. И уж тем более, еще более завуалированная болезнь, или, как говорят психиатры, пограничные состояния, если мы о неврозах говорим, такие вещи, как приступы ярости, агрессии, неврастения, когда человек просто говорит, вот характер такой, или ты меня довел. Надо найти в себе, не знаю, мужество своего сознания и прийти к психоневрологу. И психоневролог, во-первых, может поставить диагноз, а потом назначить лечение. Может быть, дополнительно будет еще и психолог корректировать поведенческие проблемы. И проблемы надо решать, потому что это проблема здоровья. Наташа?
А вот если, допустим, у человека какие-то тревожные состояния, он, ну, волнуется, нервничает без причины, перемена настроения, человек говорит, ну, просто надо взять себя в руки, я к врачу не пойду.
Ну, вот я что хочу сказать. Из того, что ты перечислила, берешь аннотацию к таблетке, не будем заниматься рекламой, просто к таблетке, а там написано, снимает повышенную тревожность, возбуждение, приступы ярости, агрессии. помогает от невроза, в частности, истерического. Есть антидепрессанты. То, что ты называешь, там, меняется настроение. Есть такой диагноз циклотимия. Это смена состояния, да. А гормоны очень часто, например, щитовидной железы, гормоны, отвечающие, в частности, за стабильность нашего душевного состояния, могут провоцировать смену состояний. Но у людей, к сожалению, есть проблема в том, что они простудные заболевания считают заболеваниями, а это они считают там капризами. Как это было у Гоголя, я сегодня кофе без вкуса пила с утра. Ну, на самом деле, когда так, например, американки говорят, они сразу к доктору идут после этого, если им вкус у кофе с утра не нравится. Тоже может быть перебор. Но если вам это мешает жить, и вы понимаете, что это все время повторяющаяся проблема, вот тревожность особенно, вот, лучше сходить к врачу, но хотя бы даже к невропатологу, если вам там трудно идти к психоневрологу. Владимир спрашивает, нормально ли постоянно штудировать годовалого ребенка. Это нельзя, то нельзя. Хорошее вы слово, Владимир, употребили, штудировать. Штудировать обычно употребляется в смысле повторять что-либо. Ну, можно и так сказать. А ненормально. Это, кстати, тоже выражение агрессии по отношению к ребенку. Это попытка его контролировать и подчинять. И надо понять, что родители имеют какое-то свое объяснение, когда все время так обращаются с ребенком. На самом деле у них проблема выражения своих чувств к ребенку, и ребенок для них очень часто является раздражителем. Иван из Самары. Михаил, скажите, а во время кризиса количество разводов увеличивается или нет? Во время кризиса, Иван, уменьшается количество браков и уменьшается очень часто деторождение по понятным причинам. То, что касается разводов, здесь ситуация такая. Изначально брак задумывался как способность к выживанию в семье более эффективную, чем в одиночестве. Это все должны понимать. Человеку одному при всех трудностях семейной жизни и ответственности одному, тем не менее, выживать тяжелее. Поэтому исторически так сложилось, что жить в семье – это выживание гораздо эффективнее. По многим причинам, я сейчас не буду тратить на это время. Так вот, когда семья такая монолитно-целостностная, то кризис только сплачивает людей. А когда в семье есть раскол, то количество разводов в этих семьях, конечно, увеличивается, потому что, как экстремальная ситуация, она провоцирует эту трещину. Она выявляет ситуации, которые были незаметны в обыденной жизни. Ольга из Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Мне 24 года. В реальной жизни мне страшно знакомиться с молодыми людьми. Хочу попытаться познакомиться с ними через интернет.
А, в этом смысле в реальности.
Да, через интернет.
А что с... Да-да.
А? Ну, Оля, продолжайте. С чего-то же начинать нужно. Вообще, чем, ну вот говорят, через виртуальное общение это плохо. Чем оно плохо? И, в принципе, это вариант, ну, с чего-то хотя бы начать. Или все-таки нужно пытаться бороться со своими страхами и начинать как-то в реальной жизни общаться с молодыми людьми?
Ну, во-первых, плохо тем, чем вы сами говорите. То есть вы боитесь реальности и уходите в виртуальность. А теперь мне на вопрос ответьте, Оля.
Да.
А вы чего, собственно, боитесь конкретно? Можете описать?
Ну, я бы не хотела об этом по радио говорить.
Ну, если дело происходит днем, например, да, а в людном месте, вы чего можете бояться? Расскажите мне. Оля.
Ну, да-да-да, я слышу. Я прекрасно...
Или вы даже боитесь об этом говорить по радио?
Нет, нет, я об этом по радио говорить не боюсь, ну, просто так как нас слышит не один человек, это не индивидуальная консультация, я об этом просто не очень хочу говорить, тем более теоретически я понимаю, что да, ничего там такого страшного и криминального произойти не может, но все равно, опять же, я испытываю страх, я прекрасно, ну, во-первых, я понимаю, чего я боюсь, во-вторых, я понимаю, что это... Ну, все-таки не фобия, потому что хотя бы, ну, в метро я езжу, там, здрасте, до свидания могу сказать. Могу даже попросить уступить мне место, если там
Оленька, я все понимаю, но дело в том, раз вы не можете говорить, мы не можем просто это обсуждать.
Хорошо,
я же не могу догадываться заочно.
Я боюсь близких отношений между молодыми людьми. Ночью через интернет.
Оля, секундочку. На улице днем, в одежде, вертикально вас не будет, я вам гарантирую, близких отношений, если только не на асфальте.
Ну, это понятно, это я прекрасно понимаю.
А то, что касается...
Опять, я же прекрасно понимаю, что... Допустим, там, я не знаю, мы сходили в кафе, сходили в театр, все равно в конечном итоге мы к этим отношениям придем.
Вы придете тогда, когда вы будете испытывать к нему доверие, будете к этому готовы. Так же тоже можно проблемы решить, правда? Вы же можете ему так же честно, как и мне, сказать, что именно вы боитесь?
Ну, да, могу.
Но если он к вам хорошо относится, как минимум, я уже не употребляю слово «любит», то он может с пониманием отнестись к тому, что вы чего-то боитесь. Оля?
Ну, да, ну...
Он может потерпеть до того момента, когда вы начнете ему доверять настолько, что перестанете его бояться.
Ну, наверное, это уже надо будет решать с ним. Ну, наверное, может.
Я думаю, так оно все и получится.
Спасибо.
На здоровье. Так, Михаил, как определить, куда обращаться к психотерапевту, а когда уже к психоневрологу? Спасибо, Лиза из Москвы. Ну, обычно все начинают с психологов или там с психотерапевтов, а когда возникают проблемы медицинского характера, тогда обычно психолог, вот я, например, когда вижу, что у человека такие, скажем, проблемы там психосоматические, еще какие-то, та же депрессия, например, клиническая уже, то, естественно, я рекомендую обратиться к психоневрологу. Алексей, здравствуйте, Михаил. У меня, похоже, с питерским слушателем ситуация. Как и что сказать маме о длительном отъезде за границу на учебу? Она очень эмоциональна и пытается меня контролировать. Лет мне уже 29. Как себя вообще с такой мамой вести? Она плохо меня слушает, когда я пытаюсь ей что-то обстоятельно объяснить, пишет нам Алексей. Алексей, ну, подготовить надо каким-то образом. А не надо в разговоре создавать тупиковую ситуацию, ну, чтобы мама, например, не думала, что там никогда не увидитесь больше, да? Сразу начать с того, как именно вы будете с ней общаться, когда вы уедете, как она может с вами контактировать по телефону, как часто вы будете приезжать, когда она может приехать к вам, начать как бы с хорошего. И так постепенно маму, как сказать, подготовить к принятию этой ситуации. Это самое главное, потому что можно просто молча хлопнуть дверью и уехать. Ребенка 2,5 года, месяц назад отняли от груди. Не слабо кормила. А это Дмитрий, правда, пишет из Оренбурга. Видимо, жена Дмитрия. Стали возникать истерики. Если в чем-нибудь отказываем спать, укладываем 1.5-2 часа. Что делать? Вы знаете, я, конечно, не педиатр, Дмитрий. Я вам не могу сказать, есть ли прямая связь между кормлением в течение 2,5 лет и истериками ребенка. Хотя, может быть, и есть. У нас, дай бог, народ там до полугода-то докармливает. Не то что... А если у ребенка и вообще какие-то истерики, то есть врачи, к которым надо обратиться. От педиатров до детских психологов. Это может быть разные причины, включая, кстати, повышенное внутричерепное давление. У меня дурацкая... О, шикарный вопрос. У меня дурацкая привычка жаловаться. Если друзья и знакомые спрашивают, как дела, я долго... рассказываю, как мне тяжело и как все плохо. А если все хорошо, то я никогда не буду этим хвастать, чтобы не сглазить и не вызывать зависть. Как отделаться от дурной привычки? Спрашивает Аня, опять же. Аня, дорогая, это не ваша привычка, это, я бы сказал, наш российский менталитет. И отделаться от него очень тяжело. А в России на самом деле реально боятся сглаза, в том смысле, что не выпячивают свои достижения, успехи и все, что хорошо. И есть реальные проблемы с завистью. Как в свое время Андрон Кончаловский сказал о фильме «Курочка Ряба», он и так его охарактеризовал, это его фильм, кто не знает, который он снял, он сказал, это фильм о том, что у человека радость не от того, что у него корова отелилась, а от того, что у соседа сдохла. Как считает Кончаловский, это вопрос менталитета. И, к сожалению, мы все так воспитаны. Я себя ловил очень часто еще в юности на том, что такая привычка у меня тоже существует. Когда даже неплохо, а просто нормально, но тем не менее, чтобы не раздражать ближнего, не говорить, что нормально или хорошо, а лучше сказать, что тяжело и трудно. А в противовес нам, вы все видели американские фильмы, там за такую фразу просто убить могут. Притом человек, как правило, еще и сам себя. Он себе просто такого не позволит, потому что с ним никто не захочет иметь дело. Если у него так все фигово, то он нафиг никому, собственно, и не нужен. У нас другая ситуация. Мы и жалеем, и очень часто идем навстречу. Не выбрасываем и не отказываемся от такой ущербности, что ли. Но, к сожалению, наша психика так устроена, что мы занимаемся таким образом косвенно аутотренингом. Мы уговариваем сами себя, что нам плохо, у нас все плохо, нам все очень тяжело, у нас ничего не получится, и вообще ничего хорошего. И это начинает влиять на нашу жизнь. Действительно, становится все хуже и хуже. А люди, которые привыкли, и слава богу, такие люди у нас тоже существуют, говорить, что все классно, все очень хорошо, и все будет нормально, и все у меня получится, и вообще все это не трагедия, и мне тяжело, и радоваться за успехи, то вот этот позитивный настрой, соответственно, дает и сами успехи. И, Аня, ну что вы можете сделать? Хотя бы закрыть рот и не говорить, как все плохо. Ну, хотя бы скажите «нормально» или скажите «удовлетворительно», в смысле «неплохо». Вот. И не развивайте эти негативные мысли в разговоре. Может быть, постепенно от этого... Это реально, это не тоже дурацкая привычка, это у нас, по-моему, в крови сидит. От этого можно будет отучиться. Алина, 22 года, ваш вопрос про верность давайте оставим на воскресенье. У нас завтра будет программа. Наташа?
Вот тут Андрей спрашивает, жадность – это тоже заболевание?
Это не заболевание, но это невроз. Да, это нервное состояние под названием жадность.
А лечить это можно?
Но это не лечить, это не заболевание буквально.
Ну, корректировать каким-то
образом. Да, не то, что можно, но можно, а необходимо. Люди очень страдают. Жадные люди, кстати, не бывают счастливы. Но они жадные. У них это переклинивает. Это же негативная эмоция, жадность. Поэтому они даже расслабиться не могут. Очень смешно по этому поводу высказался Фрейд. Он сказал, что жадность или великодушие человека можно выявить еще в раннем грудном детстве. Дело в том, что когда ребенок какает, сказал Фрейд, это известная его фишка, то в его понимании детском это его подарок окружающим, в частности родителям, которые стоят 3 часа над горшком и говорят, ну типа давай уже, все спать хотят. И вот есть дети, которые как-то свободно какают, я бы сказал, без запора. Это, если подчеркиваю, это не связано, конечно, с пищеварением, там, с флорой и с остальными проблемами. А есть дети, которые долго гоняют какашку по кишке. И вот эти, которые гоняют и долго не какают, как считает Фрейд, тогда уже проявляется нежелание отдавать что-то очень дорогое маме с папой, и вот эта жадность, она проявляется в этом, я бы сказал, совсем юном возрасте. Я прошу прощения у тех, на чьи вопросы не ответил. Вы не теряйте надежду, завтра у нас передача будет в 2 раза длиннее, в 12 ночи. Звоните и пишите завтра, я на остальные вопросы отвечу, на другие вопросы отвечу. Ну, там будет больше уже о любви и сексе. А пока-пока.